Владимир Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Public domain. Без пословицы не проживешь, сказано народом, и, как всегда, точно и справедливо. Действительно, чем долго рассуждать, лучше сказать меткое словцо, и все сразу становится на свои места. Владимир Иванович Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Напутное. Будет ли, не будет ли, когда напечатан сборник этот, с которым собиратель пестовался век свой, но, расставаясь с ним, как бы с делом конченным, не хочется покинуть его без напутного словечка. Вступление это написалось в 1853 году, когда окончена была разборка пословиц. Пусть же оно и остается и ныне, когда судьба сборника решилась, и он напечатан. По заведенному порядку следовало бы пуститься в розыск. Что такое пословица, откуда она взялась и к чему пригодна, когда и какие издания пословиц у нас выходили, каковы они, какими источниками пользовался нынешний собиратель. Ученые ссылки могли бы подкрасить дело, потому что, кажется, уже Аристотель дал определение пословицы. Но всего этого здесь найдется разве только весьма понемногу. Ученые определения ныне мало в ходу, век школярства прошел, хотя мы все еще не можем стряхнуть с себя лохмотьев степенной хламиды его. Времена, когда объясняли во введении пользу науки или знания, коему книга посвящалась, также миновали. Ныне верят тому, что всякий добросовестный труд полезен и что пользе этой росказнями не подспоришь. Ученые розыски, старина, сравнение с другими славянскими наречиями – все это не по силам собирателю. Разбор и оценка других изданий должны были кончиться прямым или косвенным скромным признанием, что наше всех лучше. Источниками же или запасом для сборника служили два или три печатных сборника прошлого века, собрание Княжевича, Снегирева, рукописные листки и тетрадки, сообщенные с разных сторон, и, главнейшее, живой русский язык, а более – речь народа. Ни в какую старину я не вдавался, древних рукописей не разбирал, а вошедшая в этот сборник старина попадала туда из печатных же сборников. Одну только старую рукопись я просматривал и взял из нее то, что могло бы и ныне идти за пословицу или поговорку. Эта рукопись была подарена мне Толстым, мною отдана Погодину, а оттуда она целиком напечатана в виде прибавления при сборнике пословиц Снегирева. При сём случае я должен сказать душевное спасибо всем доброхотным дателям, помощникам и пособникам. Называть никого не смею, боясь по запамятованию слишком многих пропустить, но не могу не назвать с признательностью Толстого, Сахарова и Снегирева. Когда сборник последнего вышел, то мой был уже отчасти подобран. Я сличил его издание со сборником Княжевича и попользовался тем, чего не было там и не нашлось у меня, и что при том, по крайнему разумению моему, можно и должно было принять. В собрании Княжевича 1822 года всего 5300 с десятками пословиц. К ним прибавлено Снегиревым до 4000. Из всего этого числа мною устранено вовсе или не принято в том виде, как они напечатаны, до 3500. Вообще же из книг или печати взято мною едва ли более 6000, или около пятой доли моего сборника. Остальные взяты из частных записок и собраны по наслуху в устной беседе. При этом сличении и выборе не раз нападали на меня робость и сомнение. Что не говорите, а в браковке этой произвола не миновать, а упрека в ней и подавно. Нельзя перепечатывать слепо всего того, что под названием пословиц было напечатано. Искажения, то умничанием, то от недоразумений, то просто описками и опечатками не в меру безобразны. В иных случаях ошибки эти явны. И если такая пословица доставалась мне в подлинном виде своем, то поправка или выбор не затрудняли. Но беда та, что я не мог ограничиться этими случаями, а должен был решиться на что-нибудь и относительно тех тысяч пословиц, для исправления коих у меня не было верных данных, а выкинуть их вон не значило бы исправить. Не поняв пословицы, как это нередко случается, считаешь ее бессмыслицею, полагаешь, что она придумана кем-либо для шуток или искажена неисправимо, и не решаешься принять ее. Ан, дело право, только смотри прямо. После нескольких подобных случаев или открытий поневоле оробеешь, подумаешь, кто дал тебе право выбирать и браковать? Где предел этой разборчивости? Ведь ты набираешь не цветник, а сборник. И начинаешь опять собирать и размещать все сподряд. Пусть будет лишнее, пусть рассудят и разберут другие. Но тогда вдруг натыкаешься на строчки вроде следующих. Все известно, что лукавые живут лестно. В суетах прошла година, завсегда была кручина. Где любовь нелицемерная, там надежда верная. Роскошные и скупые меры довольства не знают. Гулял млад вниз по Волге, да набрел смерть близ невдалече. Прежде смерти не должно умирать. И прочие, и прочие. Что прикажете делать с подобными изречениями кондитерской премудрости 20-х годов? Выкинуть? Но их-то и нашлось под другую тысячу, да столько же сомнительных, с коими не знаешь, как и быть, чтобы не обвинили в произволе. Посему-то, по затруднительности такой браковки, отчастию и просмотром всякого греха не упасешься, и в этот сборник вошло много пустых, искаженных и сомнительных пословиц. Относительно приличия, при браковке пословиц я держался правила. Все, что можно читать вслух в обществе, неизвращенным чопорностью, не излишнюю догадливостью, а потому и обидчивостью, все это принимать в свой сборник. Чистому все чисто. Самое кощунство, если бы оно где и встретилось в народных поговорках, не должно пугать нас. Мы собираем и читаем пословицы не для одной только забавы и не как наставления нравственные, а для изучения и розыска, посему мы и хотим знать все, что есть. Заметим, впрочем, что резкость или яркость и прямота выражений в образах для нас непривычных не всегда заключают в себе видимое нами в этом неприличии. Если мужик скажет «Что тому Богу молиться, который не милует?» или «просил святого, пришло до слова просить клятого», то в этом нет кощунства, потому что здесь богами и святыми, для усиления понятия, названы люди, поставленные ради святой божеской правды, но творящие противное, заставляя обиженного и угнетенного искать защиты также путем неправды и подкупа. Самая пословица, поражая нас сближением таких противоположностей, олицетворяет только крайность и невыносимость извращенного состояния, породившего подобное изречение. Что за пословицами и поговорками надо идти в народ, в этом никто спорить не станет. В образованном и просвещенном обществе пословицы нет. Попадаются слабые, искалеченные отголоски их, переложенные на наши нравы или испошленные нерусским языком, да плохие переводы с чужих языков. Готовых пословиц высшее общество не принимает, потому что это картины чуждого ему быта, да и не его язык, а своих не слагает, может быть, из вежливости и светского приличия. Пословицы колят не в бровь, а прямо в глаз. И кто же станет поминать в хорошем обществе барану, саху, ступу, лапти, а тем паче рубаху и подоплеку? А если заменить все выражения эти речениями нашего быта, то как-то не выходит пословицы, а сочиняется пошлость, в которой намек весь выходит наружу.